Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов и Александр Краснов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет касается вопросов наших слушателей, которые обсуждают эту тему Pussy Riot. В частности, вот Николай высказал такое критическое суждение. Вообще-то меня удивляет, что такие прожженные политиканы, как наши ведущие, так легко поделись на такую дешевую провокацию с этими бешеными пуськами. От них же за километр разит габизмом и русофобским стебом. И целью вполне понятно отвлечь внимание публики от фальшивых выборов, а заодно постебаться над глупыми русскими, которые теперь во всех СМИ жуют про бешеных писек. Ну, вы знаете, у нашей оценка, как вы знаете из нашего комментария, она совершенно другая. Вот. Вне зависимости от того, как относиться к панк-культуре, я произношу это в кавычках, потому что я ее по-настоящему культурой не считаю, и вне зависимости от того, насколько мелодично и приятно на слух, так сказать, слова эти панк-молебны, потому что я не поклонник этой культуры, соответственно, мне нечего здесь ценить. Но, тем не менее, была совершена громкая политическая акция. Эта акция доставила серьезные неудобства режиму.
Она вначале не была громкой.
Но режим за счет своей глупости сделал ее громкой.
Сделал ее громкой.
На сегодняшний день это, можно сказать, гвоздь в заднице режима, который торчит и который, так сказать, усиленно расшатывается как местными, так и международными усилиями. И вот все это вместе взятое, я считаю, что это очень удачный ход, который не был найден изначально, который совершенно безразлично там, к тому, что именно было спето с Амвона и насколько это мелодично, но своей цели он в этом смысле достиг. И в частности, достиг потому, что он обнажил вот эту, провел практически стриптиз на глазах у всего мира и в значимый период, в период Олимпиады, как самой системы власти, так и судебной системы в частности. И это очень значимое событие. В частности, я вот сегодня попытаюсь сказать не непосредственно об оценках самого процесса, а мы о них уже говорили, а о тех мыслях, которые вот сам этот процесс навевает. Вот, например, я понял именно благодаря этому процессу с Pussy Riot, какое важное значение может иметь для правосудия в дальнейшем такая вещь, как онлайн-трансляция процесса. Ее, естественно, сразу же, так сказать, враги попытались запретить, и они это и сделали. Но на примере хотя бы того, что прошло всего-навсего один день, становится понятным, что вот этот вот стриптиз власти и неправота принятия судебных решений, они становятся очень ясными, наглядными и доступными большинству людей. Из чего следует? Что вообще-то вот такого рода онлайн-трансляции процессов, они, тем более, что сейчас технически это достижимо, так же, как и интернет.
Не просто достижимо, а чрезвычайно дешево.
Чрезвычайно дешево, да. Они должны, во-первых, стать системными, а во-вторых, в будущей России надо было бы предусмотреть, чтобы, собственно, все судебные процессы, так или иначе, они снимались на видео, под видеозапись. Причем, чтобы эта видеозапись касалась не только стороны защиты, потому что тут 95% времени было направлено все на камеру с Pussy Riot и на их защитников. Но также показывали суд, показывали свидетели и так далее. Ведь процесс является публичным, следовательно, любой гражданин имеет право на нем присутствовать. Не все физически помещаются в зале, но присутствовать-то они могут. Отсюда, во-первых, необходимость самой онлайн-трансляции, а во-вторых, даже если это мешает каким-то вещам в Уголовном кодексе, то есть вообще в процессуальном кодексе, например, порядку вызова свидетелей или там невозможности свидетелей знакомиться с предыдущими показаниями, то это надо либо как-то в будущих уголовных или процессуальных кодексах сочетать, ну, например, там, изолировать свидетелей там, в отдельной комнате, из которой они гарантированно не могли там, наблюдать за процессом, а в это время, собственно, проводить процесс и, соответственно, его онлайн-транслировать. Либо, что еще тоже возможно, осуществлять запись любого процесса онлайн с тем, чтобы после того, как он прошел, его могли бы просмотреть в любой момент. Эти записи, тем более вот, сделанные в цифровом виде, они на сегодняшний день не занимают много времени, они могут храниться практически в неограниченных объемах.
И являются юридически значимыми.
Да, и в том числе и по тем процессам, которые сегодня являются закрытыми по каким-то причинам. Потому что так или иначе возникает постфактум возможность и необходимость ознакомиться с тем, как принималось судебное решение. И здесь уже понятно, что архаичный судебный протокол в котором секретарь хочет, пишет, хочет, не пишет, как хочет, все обобщает на свой разум, ну и, соответственно, на указания, которые ей дает судья, да, вот все это вместе должно заниматься, замещаться более современным способом, фиксирующим все события, в том числе и поведение судьи, и затем, при необходимости, а эта необходимость в наших условиях возникает достаточно часто, становиться публичной.
Но она практически всегда возникает на стадии апелляционных и кассационных инстанций. И поэтому юридическая значимость этой записи в случае необходимости. Вовсе не обязательно весь процесс осматривать. Но если какая-то из сторон обращает внимание последующей инстанции на какой-то эпизод в ходе судебного процесса, то этот процесс совершенно спокойно осматривается. Так же, как электронная фиксация голов в футболе или в хоккее, так сказать. А раньше этого не было, а сейчас появилось, и все понятно, что без этого получается необъективное рассмотрение.
Совершенно верно. Но я хотел бы обратить внимание не просто на кассационную или апелляционную инстанции, которые будут осматривать этот процесс. Учитывая то, что мы имеем в кассационных и апелляционных инстанциях, это, так сказать, достаточно проблематично. Они дело-то не читают на сегодняшний день. А в том, чтобы именно публика имела возможность осмотреть вот эти вот этот процесс, поскольку процесс является по определению публичным.
Валер, значит, здесь именно двойственность этой вещи. Ты совершенно справедливо говоришь, что действительно судьи кто будет просматривать. Что здесь является важным? Когда адвокаты, ведь не весь процесс зачастую бардачен. Весь процесс может быть очень чинен, благороден, а всего лишь в двух-трех ключевых моментах может оказаться бардачен и извратить все существо. Ты знаешь, что какой-то нюанс маленький, который является весьма значимым, ну типа алиби. Угу. Вот человека не было на Болотной площади, и есть там пять свидетелей, которые выступают. Вот ты выкинь эти пять свидетелей из процесса, и он преступник. А если они оказываются, все пять свидетелей, и они убедительно говорят, ну как так, я вот его доспрашиваю, то он убедительно говорит, и был Иванов рядом с нами, в другое время, в другом месте. И это является значимым. Что является здесь принципиально важным? Угу. Важным является, что когда в кассационной инстанции человек просматривает это все, он понимает, что это могут просмотреть и жители. Да, и у него тут же меняется точка зрения. И юридически значимые. Потому что, когда он читает протокол, он знает, что наврали. Но в протоколе написано что-то другое. Он говорит, ну и как написано, я так и...
Можно, все верно. Можно принести замечания, но ты же в этих замечаниях не передашь атмосферу суда.
Эти замечания не включаются в протоколы, Валер. Естественно. Их просто тупо не включают, и все. Мы знаем, как поделается. А когда есть сплошная запись, юридически выверенная, то через 3 года, когда происходит аттестация этого кассационного судьи, следующая генерация людей говорят, слушай, ну ты посмешище. Там же белое назвали белым, а ты сделал вывод черным. Не верь, да поднимем материалы. Ну-ка вот на секундочку, 15-секундный просмотр для профессиональных судей сообщества на коалиционной комиссии. Из этого становится все понятно. И говорят, ты на тебя адвокат обращал внимание на эту позицию. Это не просто в ходе там 5 дней был какой-то эпизод. Адвокат писал об этом, обращал внимание, об этом писала пресса. Ты это все просмотрел, ты сделал вывод такой, так ты козел. Ну, это же очевидно. Это как бы не требует доказательства. Угу. Вот о чем речь. Поэтому, кроме показа, так сказать, возможности доступа, кстати, его можно как-то разумно ограничить.
Я не вижу необходимости разумно его ограничивать. Зачем его разумно ограничивать? Как раз должна быть общественная доступность. Потому что иначе судья не чувствует, что его кто-то видит, что вот его это хамство.
Правильно меня понял. Разумное ограничение имеется в виду то, что связано с гостайной, то, что связано с моральными вещами, с участием детей, разное насилие там, и все прочее, какой-то садизм. Вот я говорю об этих вещах, чтобы это был доступ для профессионалов, а не для общей публики. Вот там есть такие этические вещи. Поэтому разумные ограничения, налагаемые судом и легко обходимые адвокатами, чтобы адвокаты все могли посмотреть. Вот для этого принципиально. И судьи все могли посмотреть. Для публики, может быть, какую-то часть надо отрезать, исходя из этих соображений, которые я произнес. Но в принципе, двигаться, конечно, надо. Это, кстати, элемент прямой демократии. На секундочку.
Да, совершенно верно.
Потому что то, что мы видим судебного процесса, так или иначе, хорошими или плохими журналистами, профессиональными и не очень, ангажированными или слегка ангажированными, то, что для нас доносится со судебных процессов, это представительная система.
Да, то есть через кого-то.
А когда ты напрямую видишь, что у нас происходит на судебном процессе. Я вот был на судебном процессе Ходорковского, слышал, у меня сложилось совершенно четкое впечатление, несравненно более рельефное, чем то, что я читал также в прессе, даже страной заинтересованной Ходорковский или не заинтересованной Ходорковский. Я читал и то, и другое, и был на процессе. Вывод у меня не соответствует ни тому, ни другому. Угу. Он у меня совершенно свой, так сказать. И смею уверить, что разумный человек, который поприсутствовал на процессе, он приблизительно так же и мыслит. Там другое ощущение всего этого. Угу. И здесь это вот, тут это очень важно.